Они шли по узким горным тропинкам, то петляющим среди каменистых склонов, то прижимающихся к обрывам, то круто забирающим вверх, то резко скачущим вниз. Вызывать камнепад, падать, срываться в пропасть не рекомендовалось. Но если такое произойдет, следовало не хвататься за товарищей и соблюдать молчание. Карпенко знал, что оба условия будут выполнены. Но пока все обходилось. Помогали инфракрасные очки. Благодаря им бойцы преодолевали опасные места с особой осторожностью. Но все же дорога могла быть получше. После такого марша тяжело вступать в бой. «Зато здесь нет постов», — Макоев будто умел читать мысли. «С этого направления врагов не ждут». «Сколько их там?» — запоздало поинтересовался Карпенко. Ответ не имел практического значения. «Белый орел будет выполнять задачу при любых условиях». Но любому, даже бывалому человеку, хочется прикинуть шанс остаться живым. «Человек 20, да еще московская группа. Он ею очень гордится». «Это еще что такое?» «Русские профессионалы высокого класса. Личная охрана. Если называть вещи своими именами, защита от своих. У нас ведь много кланов, у каждого свои интересы. Все переплетено. В конечном счете здесь безопасность человека зависит от многочисленности и силы рода. А у него очень слабый тейп. Знаешь, что означает его фамилия?» «Платящий дань. Если кто-то захочет его устранить, то обязательно найдет способ. А русские ни с кем не связаны и работают только на него». «Наемники?» «Наверное. Много?» «Около десятка. Но каждый стоит 5. Наши пробовали». «Их тоже заедает. Неверные ставятся выше горских мужчин. Ну и устраивали вроде соревнования. Как бы в шутку дрались, а на самом деле всерьез лезли. Ну и едва живыми остались». Карпенко витиевато выругался. «Я бы наемников вешал. Как власовцев в войну». «То в войну. А сейчас вы многих повесили. Или расстреляли. Или посадили в тюрьму. Басаев спокойно разъезжает по Грозному, дает интервью. Дударик выступает по местному телевидению, фотографируется для прессы. Масхадова умным видом ведет переговоры. Радуева вы тоже отпустили и оставили безнаказанным. Но он допустил ошибку, обидев аварцев, за что расплатился. Его отец и он сам. А люди смотрят и делают выводы. Кого можно обижать? А кого нет?» «Это не мои решения», — зло бросил Карпенко. «А как быть нам, так называемой законной власти республики?» Распалившись, не мог остановиться Макоев. «Если мы власть, а они бандиты, то почему вы ведете с ними переговоры? Почему позволяете убивать тех, кто вас поддерживает? Если вы пришли восстановить конституционный порядок, то почему, не восстановив его, начинаете выводить войска? Люди не верят вам и ведут двойную игру, помогая бандитам. Кто может их осудить? Завтра войска уйдут и с них сдерут кожу». «Почему же ты помогаешь нам?» «Я помогаю не вам. Я помогаю тебе. И после операции уйду вместе с тобой, потому что про меня все равно узнают. Не знаю как, но узнают. А все мои близкие родственники живут в России. Поэтому я смелее тех, кто боится за родителей, жен, детей. Но я тоже не верю вашим руководителям и не надеюсь на них. Кто мне поможет, кроме меня самого и моей родни? Премьер, президент, министр обороны? У них свои заботы, им не до меня». Завершающие километры преодолели в полном молчании. Группа растянулась на сотню метров. Подмерзшая земля чуть похрустывала под толстыми ребристыми подошвами специальных ботинок. Но следов на оконемевшем грунте не оставалось. Это была уже не российская земля. Чужая и враждебная земля духов, басмачей, маджахедов, чехов, чичиков. Макоев, Карпенко и Самсонов шли впереди. Королев, Воронов и Кокорин замыкающими. Владевшее всеми напряжение с каждым шагом нарастало, как атмосферное электричество перед первыми грозовыми раскатами. Направленные в кавказскую ночь стволы были готовы в любой момент бесшумно изрыгнуть струи свинцового дождя. Далеко впереди послышались приглушенные звуки. По мере приближения стало ясно, что это лают собаки. Теперь группа шла словно на пилинг радиомаяка. С очередного поворота открылось плоскогорье. Несколько дрожащих огоньков выхватывали из темноты шиферные крыши тесно поставленных домов. Мрачная ночь, закрывающее звездное небо вершины, горное село с единственной освещенной улицей, злобный лай почти неприрученных псов. От всего этого веяло какой-то первобытной дикостью. Дикой была не дающая урожая в земля, жестокие обычаи, уходящие корнями вглубь веков родоплеменные отношения. Но и члены группы мало походили на цивилизованных людей. Приблизившись к цели, они, не сговариваясь, зажали в зубах клинки стреляющих ножей, ощетинились стволами Стечкиных и автоматов для одновременного огня. Закрывающие верхнюю часть лица приборы ночного видения довершали картину, превращая их в роботов-убийц из какого-то фантастического боевика. Разбившись на боевые двойки и держась вдали от уличных фонарей, группа скрытно просачивалась в село. Почти во всех домах было темно. Во дворах, лязгая цепями, исходили лаем собаки. Общий шумовой фон был выгоден нападающим, так как маскировал их продвижение. Макоев взмахом ладони указал цель — солидный двухэтажный особняк за высоким кирпичным забором. Страшные фигуры с окулярами вместо глаз и стиснутыми в зубах ножами взяли его в полукольцо. Но в операциях подобного рода сохранить скрытность до момента атаки удается редко. Чаще какая-нибудь случайность прорывает напряжение криком, выстрелом или ударом ножа, включая смертоубийственную карусель, восстановить детали которой не могут потом и сами участники. Внезапно хлопнула калитка. Выглянувший из соседнего двора бородач лицом к лицу столкнулся с капитаном Вороновым. Можно без особого труда представить, что должен почувствовать заспанный человек, увидев перед собой зеленую железную маску с огромными мертвыми глазами, над тускло отблескивающим клинком в жутком оскале рта. Наверное, так мог выглядеть восставший из могилы кровник, через десятилетия явившийся исполнить святой долг мести. Бородач отшатнулся, лицо исказилось ужасом, но руки, тем не менее, рефлекторно вскидывали автомат. Тук! На ватнике вспыхнула красная лазерная точка. Под ней рванула ткань, тупоконечная пуля. Бородач сполз на землю. Лязг отброшенного затвора перекрыл заглушенный звук выстрела. В этом и состоит недостаток обычного оружия, снабженного глушителем, при применении на близкой дистанции. Специальные бесшумные пистолеты имеют механизм отключения автоматики, благодаря чему исключается шум от трущихся частей. Но они годятся для одного выстрела с последующей перезарядкой вручную, когда возможность демаскировки миновала. ПССы полностью беззвучно стреляют и перезаряжаются с пониженной шумностью. Но они не могут тягаться со Стечкиным в боевых условиях. Во дворе особняка послышались невнятные голоса. Щелкнул запор массивных стальных ворот. но по углам на кирпичный забор уже взлетели Королев и Самсонов. Тук-тук-тук. В два ствола залопотали Стечкины. Лазерные лучи метили бандитов, и тут же плоские красные точки брызгали струйками крови. Бесшумные метки немедленной смерти посеяли панику в стане врага. Ростовые мишени беспорядочно метались по двору, как в стрелковом упражнении номер 3. И как в тире, пули безошибочно находили свои цели. Обычные для боя вопли, стоны и ругательства шли без привычного звукового сопровождения до тех пор, пока кто-то из раненых не вдавил автоматный спуск. Длинная очередь разорвала ночную тишину. Время маскировки кончилось. Во дворе рванули гранаты. Карпенко полоснул в проем ворот. Нападающие ворвались внутрь. Лишь снайпер, автоматчик и пулеметчик залегли на обочине, контролируя улицу. Сопротивления никто не оказывал. Похоже, что кроме 10 убитых и раненых, чьи тела валялись на асфальте, здесь никого не было. Сосущее чувство непоправимой ошибки охватило Карпенко. «Осмотреть флигель, подвал и дом!» — выкрикнул он, взбегая на высокое крыльцо под резной железной крышей. «В дом не входить!» — по-русски приказал грубый голос. Но Карпенко уже ворвался в просторный вестибюль и замер, будто ударившись лбом в стекло. Прямо перед ним стоял крепкий мужик в камуфлированном комбинезоне с нацеленным в упор автоматом. Общим обликом, одеждой, позой и автоматом мужик копировал самого Карпенко, будто перед ним находилось зеркало. Только лицо у отражения было чужим, хотя и очень хорошо знакомым. В него целился старый друг Лёшка Волохов, которому Карпенко когда-то спас правую руку. Карпенко, в свою очередь, целился в старого друга, который тоже мог предъявить солидный счет неоплаченных долгов. Потому что между друзьями не принято считаться, кто кого спас и сколько раз. Чудо или судьба удержали на спусках одервеневшие пальцы в первую секунду, дав им возможность узнать друг друга. Но автоматы не опустились, и застывшие лицевые мускулы не расслабились в улыбках. Ибо сейчас встретились недавние кореша Виталя и Лёшка. Встретились солдаты, выполняющие определенные задачи, каждый свою. И задачи эти были противоположными. Направив в животы друг другу стволы скорострельных АКМов, они лихорадочно просчитывали варианты своего поведения. И любая случайность, например, упавший в соседней комнате стул, лязгнувший за дверью затвор, резкий крик, могла спровоцировать выстрелы. Заставить открыть огонь способны и результаты мысленных расчетов, и расшатанные нервы, и короткая память. Но память и нервы у обоих были в порядке, а расчеты не давали однозначных рекомендаций. «И сколько тебе здесь платят?» — спросил Карпенко. «Какая сволочь тебя послала?» — одновременно задал вопрос Волохов. Еще одна секунда ушла на осознание услышанного. «Почему здесь? Я в командировке, отряд и платит». «Я по своей инициативе. Значит, это я та сволочь?» Автоматы медленно опустились. «Что? Мы обеспечиваем личную безопасность Дударика по приказу центра. Потому я и удивился, что кто-то направил тебя сюда». «Не может быть. Какие паскуды!» На улице хлестнули выстрелы. Забился в истерике пулемет. Глухо пролаял подствольник. Послышались крики и слова команд. Пауза затягивалась. Рывком распахнув дверь, в холл вбежали оскалившиеся, готовые сходу встрять в слепую огневую круговерть Королев и Самсонов. Неожиданно наткнувшись на сцену мирной беседы, они замерли в напряженных позах. готовые по любому сигналу мгновенно включиться в боевую работу. За спиной Волохова тоже бесшумно обозначились громоздкие фигуры в камуфляже. «Но у нас есть проблемы», — медленно проговорил Карпенко. Сжимающий автомат кисть вновь напряглась. Это не укрылось от бывшего друга. Локоть некогда спасенной руки зажал приклад. Так делают, собираясь открыть огонь навскидку. «Нам нужен дударик», — продолжил командир. Идиллия узнавания и возмущения далекими московскими негодяями кончилась. Снова выступили на первый план непосредственные функциональные обязанности каждой из сторон. Они диктовали скоротечную и кровавую перестрелку. Но судьба не стала доводить испытания до крайности. «Его здесь нет!» — в голосе Волохова напряжение заметно убавилось. «Он с группой личной охраны уехал вечером, около 23. Вы опоздали на 6 часов. Может, это и к лучшему». Карпенко криво улыбнулся. «Куда он отправился?» «Не знаю. Думаю, его выводят из игры. Во всяком случае, все прошло синхронно. Вначале снялся с места он, а в 23:30 мы получили приказ возвращаться в Москву. Через час придет вертушка. Можем забрать и вас».
«Спасибо. Надо разобраться вначале с этим». Карпенко кивнул в сторону перестрелки. «Это так, для порядка. Все знают, что Дударик уехал. Иначе при первых выстрелах сюда бы сбежалось человек 200 вооруженных до зубов. Думаешь, все так легко?»
Последняя реплика не понравилась Карпенко. «Думаю, не труднее, чем в Кабуле».
«Ошибаешься. Тогда за нами стояло огромное мощное государство. А кто стоит за тобой сейчас?»
Карпенко ничего не ответил. Волохов прав. Но ведь тогда они действовали в чужой стране, за 1000 километров от Москвы. А сейчас они находятся в самом центре России. Однако рассуждать о том, почему все так чудовищно изменилось, было не ко времени и не к месту. Тем более, что и Карпенко, и Волохов больше привыкли изменять окружающий мир, а не дискутировать об этом. Перестрелка на улице стихла. Как водится, посчитали свои и чужие потери. У противника 8 убитых и 4 тяжело раненых. В группе 2 с легкими ранениями. В подвале особняка обнаружили целый склад оружия и боеприпасов. Карпенко приказал заложить туда радиоуправляемый заряд. Объединившись, группы Карпенко и Волохова с предосторожностями просочились на окраину села. Несколько раз их обстреливали из-за глухих заборов. В Афгане стрельба из задувалов тоже была любимой тактикой духов. В ответ спецназовцы открывали ураганный огонь из подствольников, метали гранаты, разнося и заборы, и все, что находилось за ними. Это явилось самым убедительным аргументом, и обстрелы довольно быстро прекратились. Вскоре 23 бойца вышли на подходящую для посадки вертолета площадку. Оставалось ждать. На этом операцию можно было считать оконченной. Но Волк и Дунда обрекли соплеменников на святой обычай мести. Хотя направленность ее в данном случае была противоположной обычной. По приказу Карпенко один фугас заложили под опоры моста через глубокое ущелье. Второй — у основания, нависающей над селом скалы. Ровно в 6:30 Волохов зажег фосфорный факел. Белый огонь яростно разбрызгивал ослепительные искры, рассеивая рассветный сумрак. Через некоторое время в небе послышался гул, сопровождаемый раскатистым эхом. Серый туман сгустился, приобрел четкие формы и превратился в силуэт снижающегося вертолета. Неуклюже растопырив шасси, машина коснулась земли неподалеку от огненного ориентира. Никаких опознавательных знаков на камуфлированном фюзеляже не было. Винт уже крутился по инерции. Но с неба почему-то продолжало гудеть эхо. Карпенко понял, что это не эхо, а второй вертолет.
«Нам нужен еще борт?» — спросил подошедший сзади Макоев.
«Пусть сядет», — недобро скривив губы, сказал Карпенко.
Макоев одну за другой пустил красную и зеленую ракеты. Альфовцы уже грузились. Волохов подбежал попрощаться.
«У вас своя вертушка?»
«Нет, это гады, которые возят чичиков нам в тыл», — ответил генерал. «Мы полетим с вами, только расплачусь с предателями».
Он взмахнул рукой, отдавая команды. 9 бойцов из группы «Белого орла» присоединились к группе Волохова. Макоев и еще 2 остались с командиром. Второй вертолет приземлился на другом конце площадки. Он имел опознавательные знаки российской армии. Красную звезду, нарисованный флаг и бортовой номер 137. Пилот не выключал двигатель. Штурман настороженно выглядывал из приоткрытого люка. Узнав Макоева, он расслабился и крикнул что-то вглубь кабины. Рев смолк. Медленно проседали концы замедляющих бег лопастей.
«Командир спрашивает, нет ли тут обмана?» Нарочито подчеркивая акцент, Макоев показал пальцем через плечо. Карпенко с 2 автоматчиками держались в отдалении, чтобы их лиц не было видно.
«Ты что? Знаешь, сколько ваших мы переправляли?» — возмутился штурман и выпрыгнул наружу.
«И гилаевских ребят, и масхадовских».
«О чем речь?» — в проеме люка показался пилот.
«Они думают, здесь что-то нечисто», — пояснил штурман.
«А зачем нам темнить?» — добродушно улыбнулся пилот и, выставив металлический трап, тоже спустился на землю.
«Тогда нам веры не будет, и никто не захочет дело иметь».
Он замолчал, напряженно вглядываясь через плечо Макоева в приближающегося Карпенко.
«А так тебе есть вера, Иуда? Страна, которой ты присягу давал, тебе верит? Ребята, которым ты за спину бандитов высаживаешь, верят?»
Страшный удар отбросил пилота. Он ударился головой о фюзеляж и, потеряв сознание, сполз на землю. Карпенко повернулся ко второму предателю.
«Нет-нет, это ошибка!» — заверещал тот, отступая. «Мы здесь случайно! Мы никогда...»
Лязгнули челюсти, и он, отлетев на несколько метров, упал рядом со своим командиром.
«За что, ребята? Как же мы взлетим?» — растерянно лопотал выглянувший из вертолета бортмеханик.
«А вот так!» Вскинув автомат, Карпенко прицелился под ствольником. Один из бойцов повторил его жест.
Бум!
Граната угодила в редуктор, и несущий винт наклонился, как шляпка подрезанного гриба.
Бум!
Хвостовой винт будто срезало ножом.
«Вы же любите чичиков? Вот и братаетесь с ними. А настроение у них сейчас будет подходящим».
Легкой рысцой они пробежали к вертушке альфовцев. Сноровисто втиснулись внутрь. Переполненный борт тяжело оторвался от земли и натужно принялся набирать высоту. Лучи восходящего солнца осветили окруженную горами котловину. Беспомощно покосившийся вертолет, давно разбуженное, но притворяющееся спящим село. Карпенко извлек радиовзрыватель. Выдвинул телескопическую антенну, направил в нужном направлении и нажал кнопку. В центре села вымахнул из-под земли гигантский огненный столб, окруженный клубами черного дыма. Звуковой удар догнал вертолет. Борт качнулся. Карпенко нажал кнопку еще раз. Из-под похожей на голову грифа скалы выбилось облако пыли. Словно срубленная НРСом голова качнулась вперед и покатилась, увлекая за собой 1000 тонн земли, камней и осколков скал. Огненный столб не успел осесть, когда черная линия оползня перечеркнула село по диагонали.
Губы на каменном лице Карпенко шевельнулись.
«Вы же любите месть?» — чуть слышно проговорил он.
«Получайте.
И это еще не все. Третий фугас, переведенный в режим нажимного действия, ждал своего часа в опорах моста. Через 40 минут борт приземлился в аэропорту Моздока рядом с готовым к взлету Ту-154. Вокруг не было ни души. Прилегающую к самолету территорию охраняли два десятка десантников в черных беретах и проглядывающих на груди тельняшках.
«Чрезвычайные меры», — пояснил Волохов. «Самолет и вертолет наши, охрана наша. Кто мы и что здесь делали, никто из местных не знает. В лицо нас тоже никто не видел.
А что делать? Кругом сплошное предательство».
Волохов и Карпенко беспрепятственно перегрузили бойцов в самолет. Следом погрузились десантники. Ту начал рулежку.
«Что там справа за суета?» — спросил Карпенко у командира группы охраны.
Могучий Старлей пожал плечами.
«Ждут какую-то группу замаскированных диверсантов. Нагнали чуть ли не две роты, БТРы, пулеметы поставили».
Карпенко поймал многозначительный взгляд Волохова и кивнул.
«Действительно, сплошное предательство». Немного подумав, Карпенко наклонился к уху командира альфовцев. «Где собираетесь садиться?»
«В Чкаловском», — тот, понимающе, ждал следующего вопроса.
«А в другом месте можно?»
«Конечно, в связи с обнаруженной слежкой для обеспечения конспирации».
«Домодедово устроит?»
«Устроит».
Самолет набирал высоту, и Карпенко откинулся на спинку кресла. Он очень устал. Он сделал все, что мог, но не достиг цели. Если бы не старый друг Лешка Волохов, они вообще не выбрались бы назад.
Он повернул голову. Лешка закрыл глаза и будто бы спал.
Бывший старый друг. Приятель. Знакомый. После того, как люди целятся друг в друга, они не могут оставаться друзьями. Хотя ни один из них не виноват в том, что произошло.
Ту-154 пробил густую пелену облаков, вырвавшись в бескрайний голубой простор чистого неба. Солнце играло на плоскостях, заглядывало в иллюминаторы, слепя яркими бликами. Создавалось впечатление, что впереди, в Москве, все чисто, празднично и хорошо.